Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день всем. Привет.
И я из своей суфлерской будки тоже.
Ох, Лавкач. Мы остановились. Закончили пятую серию, где я что тихо спрашиваю.
А где этот бендюжник из угла, который мне нахамил?
Задавал вопросы маршал Жуков, который внезапно вспомнил, как зовут этого бендюжника и откуда он вообще взялся. Что немножко удивительно, конечно.
Но он запал в душу. Это ты кто?
Ты кто?
Ты откуда здесь? Ты здесь трёшься? В кабинет проник Гоцман непонятный.
И вот шестая серия. Нам поясняют, что у Чекана новое задание. Продавать бандитам пистолеты ТТ.
За золото.
Да, за золото в пол ведра, блин.
А сколько стоит? Пол ведра.
Да.
А три пистолета? Треть ведра.
А мне вот, кстати, интересно, а вот где Чекан не смог на склад пролезть, там с боями вырывался, а откуда он понабрал этих пистолетов, ты понял?
Это монтаж. Он в другом месте набрал.
Вот в каждом эпизоде идиотия какая-то. Не было пистолетов, есть пистолеты. Поехал на склад, не поехал на склад. Что за херня, блин?
В результате массового вброса оружия Одессу захлестнул новый вал убийств и грабежей.
Оно уже массовое, понимаешь? Что у него пистолетов не было. Он шел на верную смерть грабить военный склад под охраной. Не было пистолетов. И не смог забрать со склада.
Получил даже пулю в плечо.
Да, но внезапно они откуда-то появились. Откуда? Не ваше собачье дело. В общем, в результате массового вброса оружия, это вот эти три пистолета, а потом пять, это массовый вброс оружия, Одессу захлестнул новый вал убийств и грабежей. То есть до этого был вал. Все, кроме Гоцмана, про это знают, я правильно понимаю, да? А старый вал...
Сошёл
он был бандит. Без пистолетов ТТ как-то обходились.
Ну, там было их меньше, он, видимо, волок был.
Без чеканов там и всяких этих.
Давиду Гоцману удалось выяснить, что оружие идет через чекана. Об этом сообщил Шулер по кличке Саня сам не знаю. Он также выдал место и время передачи следующей партии оружия.
Сане, Шулеру, Сане, значит, воры рассказывают.
Доложили.
Куда они поедут, когда, в каком месте будут встречаться.
А я знаю, как он узнал. Скажи, ребята, может, послезавтра с катанем сыграем? Не, что у нас послезавтра, четверг? Не, в четверг у нас стрелка, мы пистолеты продаем.
В 3:15. Так, возле 3:15. Бани, блин, да.
Еще они, наверное, ему сказали номер серии ТТ новых, который будет. Угу. Ну, номера, конечно, не знают, но серию сказали. Поставка прямо из Ижевска.
Да, в общем, Саня сам не знаю, но раз он нихера не знает, то вот он выдал, понимаешь... Время и место передачи следующей партии оружия. Устроили засаду, а Чекан навстречу не приехал, продинамил. Просахатил стрелку, блин. И становилось ясно, что в УГРО работает информатор. Откуда тебе такое ясно?
Есть, Чекан уже 500 баксов должен,
да.
А стрелку не приехал.
Да. Откуда вам это ясно? Из чего вы такие выводы делаете? Может, там заарестовали кого? Может, заболел? Блин. Может, жена родила? Что угодно может быть, что не приехал. Потом объяснит. Но вы с одного раза понимаете, да, работает.
Мне формат. Интересно, откуда вот Виталик Кречетов, мы же, наверное, никого не разочаруем, сообщив, что это есть академик.
Да.
Откуда Виталий Кречетов-то знал, что они знают про эту самую стрелку и во сколько она будет? Ну, чтобы он мог предупредить братву. Ведь ему же в фильме Гоцман ни слова не сказал про то, что он знает, когда и где будет стрелка. Вообще. И, кстати, было бы довольно странно, если бы он реально пошел всем рассказывать.
Зачем?
По угро. Хотите говорить там, пацаны, поздравьте. Завтра иду перехватывать офигенную партию оружия в 3:15 у бани.
Все пропало. Он знает моего бразильского мужа. Все пропало.
Вот. Их идти всем рассказывать. Я не знаю. И главное, даже этого не показали.
Ну, чисто для справки нашим дорогим зрителям. В общем-то, такие вещи в сценарии надо объяснять. Здесь. Ничего объяснить физически невозможно, просто потому что это идиотия.
Но они не сильно пытаются,
а зачем?
В оправдании их нужно сказать.
Да, а зачем? Дураки и так схавают, блин, с чем мы дураков и поздравляем.
Однако вскоре сам Гоцман попал в застенки МГБ.
А почему не в мрачное узилище? в обитель скорби, в юдоль скорби, я бы сказал. Почему не такие застенки, блин? Это вообще какой-нибудь изолятор, по всей видимости. Куда вас там судят?
Временного содержания.
Следственный.
Следственный комиссия.
Какие, какие застенки? Вы о чем? Вы слово, значение слова застенок знаете, нет? Или это у вас коммунистическое МГБ? Это у вас застенки. Вы откройте своего любимца, изменника Родины Солженицына, и почитайте, на что похожи пытки в понимании вот этого матерого сидельца, который 8 лет ни за что отсидел, а потом ему 227 писем написали с правдивым изложением, на что похожи пытки. И почитайте, надо как-нибудь отдельно, кстати, разобрать, и почитайте, на что были похожи пытки в этих застенках МГБ. Ну, потом вспомните, как кому-то там в жопы бутылки засовывают, швабрами насилуют, безо всякого коммунизма, обратите внимание. Сравните, откроется для вас много интересного.
О, собака.
Собака-убийца.
На совещании он вступил в пререкание с маршалом Жуковым и был изгнан из кабинета.
Ты меня с немцами сравниваешь?
А уже через час было сфабриковано дело об антисоветском заговоре.
Это они доехать еще до МГБ не успели, уже там на коленке в Черной Волге.
Да. Потом за одного соседа его, блядь, можно пожизненно ему.
Да. А еще через час оно было расфабриковано, да? Я правильно понимаю? Так у вас это сюжетно происходит. Чушь собачья.
Ну там же это все, как я прям вижу, что творец знает жизнь не понаслышке. То есть. Я хочу, чтобы у меня вот был синопсис сценария. Сфабрикуйте мне синопсис сценария, приказывает режиссер Русуляк. Ему легко фабрикуют синопсис сценария. Он говорит: говно, расфабрикуйте. И все, оно уже расфабриковано. Да. Прямо на месте.
Точно так же, как
и уголовное дело точно так же фабрикуется вообще. Да. Просто, дорогие друзья, если на него внимание сфабриковано уголовное дело, то система не знает еще пока, что оно не настоящее, а сфабрикованное. Вот если оно уже запущено в оборот, так сказать, пошло по инстанциям, приказом маршала Жукова его расфабриковать невозможно, над Гоцманом суд будет.
Да. Я кратко опять для дураков. Вот сфабриковано дело, хорошо оно сфабриковано, согласимся. В рамках уголовного дела он взят под стражу. Как вы его из-под...
В застенок.
Да, в застенок, блин. Как вы его из-под стражи вынимаете, в соответствии с чем, хотелось бы узнать.
Ну, Жуков просто организует военный налет на застенок, и Гоцмана отобьют.
Или вот это у вас вот так вот просто схватили за шиворот, заволокли в тюрьму, надоел, дали прям под сраку, выкинули. У вас так это происходит, да? Ну, так это не Пиночет, вы не поверите, да. Как в демократических обществах у нас так не было и нет сейчас, вы не поверите, блин. Так не бывает, нельзя выпустить. Нельзя посадить просто так, и выпустить просто так нельзя. Что за чушь?
Нет, я еще понимаю, что если бы вы показали бы настоящий кровавый МГБ, где Гоцмана просто отволокли бы в лес, уже бы ему в ухо вставили пистолет и готовились его застрелить. И тут Жуков его спас.
Другое дело. Да. Вот это я.
То есть, могу вне всякого понять, суда, следствия, просто в лес отвезти и грохнуть.
Да. А как вы закрыли дело об антисоветском заговоре? Расскажите, если оно есть. Вот как вы его закрыли? Заговор испарился? Дело порвали и выкинули.
Жуков сказал: нет заговора.
Кинулись искать демонов, а нет, хватит, нет демонов. А куда они делись?
Самоликвидировались.
Заговор испарился.
А потом проверка из Москвы приедет от того самого кровавого Сталина, который к тому времени уже 15 миллионов расстрелял. И там, а где там это было дело номер 28 про антисоветский заговор?
Что у вас по заговорам сегодня?
Да.
Гоцман, ну-ка, ну-ка, и где он, ваш Гоцман?
Отпусти.
А что у вас в деле? А кто арестовал? А за что? А кто отпустил? А почему? Вот вы бы оттуда точно не вышли никогда, блин.
В общем... это просто для понимания.
Да.
Это не советское МГБ, это мастерская Урсуляка образца 2006-2007 года. У него вот так.
Да, убийство Сталина. Включайте, смотрите, это вылитый Урсуляк, да, оттуда черпал вдохновение.
Ее пристрелили у него на глазах. О, а этого убей, отнеси в церковь, брось на алтаре. С остальными на свой вкус.
В общем, опять два автоматчика с автоматами таскают Гоцмана по галерам взад-назад. Ходит, обрати внимание, ноги не поломанные, не выдернутые из жопы, блин.
Ну, это поправят скоро в фильме «Начальник разведки».
А-а-а.
Там разведчик вначале лежал отмудоханный настолько, что он уже даже мычать не мог.
Естественно. Ну, Госман тоже там что-то плевал на сапоги, растирал харкотину свою.
Не, ну он-то ходит, а разведчик уже не ходил.
Да, да, да. Вот он, значит, идет по улице уже, красавчик, блин, выпустили. Все нормально, никто не встретил, обрати внимание, никому не нужен. Как это так? Я бы с точки зрения братвы поехал бы к тюрьме начальника-то встречать. Вы что вообще?
Они даже не узнали, это же суток не прошло.
Это не просто Гоцман не знает, где живет Фима Полужит.
Он на работу прямо с тюрьмы поехал.
Да, хоть дурак, просто дурак, блин. А тут в тюрьму посадили личный состав, ничего не знает, что начальника замели уже.
Начальника вот уже не дернулся.
Что это за херня? Не, он дернулся, ну дальше, блин, да. Гоцман идет домой, ему навстречу тетя Песя, не личный состав из оперуполномоченных, а тетя Песя. Вот она знает.
О, Давид Маркович, я же уже все глаза заплакала. Ой, я такая рада, насовсем.
Насовсем.
Ой, девочки ж вы, мой Маркович, я ж вам поноску собрала. И носочки теплые, рубашки стиранные, и хлебчика, и рыбки вяленые, чтобы хоть как-то покушать.
Спасибо, тетя Песя.
Вот только папиросы не нашла, Эмик же ж не кури.
Он только тетя Песя человек, поэтому лишний штрих. Ваш уголовный розыск, где эти best of the best, лучшие из лучших, не знают ни хера.
Но всё
знает тётя Песя. Да, да. Вот так у вас работает уголовный розыск. Да.
Кстати, ваш. Откуда на привозе об этом знают, кстати, тоже интересно.
МГБ докладывает на привоз. Там же все знают, понимаешь. Да. Пипец какой-то. Ну, а в комнате Гоцмана в углу лежит какой-то человек и воняет колбасой.
Ты кто?
Я тут лежу, вас снимаю.
Ты кто?
Да я ж Рома. Дядь Давид, я сын тети Рахиль.
Многие не поверят, но раньше евреи жили в деревнях, да, в том числе такой Рома.
Мама, со двора, так ты опять за Кобелина?
Мама, через вас нам нет жизни. Что вы наше счастье переехали?
И перееду. Выкрылась, а тут ждет.
Это хоть старается, кто там эта тетя Песя? Это хоть старается, отрабатывает свой номер за деньги. Это ее профессия, кого-то изображать. А это даже не пытается изображать. Это тоже родственница какая-то интересная.
Это жена Эмика.
Нет, я имею в виду родственница из личного состава снимающей группы.
Даже не знаю.
Что-то вот такое абсолютно выпадает из всего. Гоцман начинает раздеваться, и тут мы видим, что у него на левой лопатке какая-то жуткая ссадина. Хотя я видел, что его били по морде и пинали спереди ботинком, блин. А откуда ссадина? Тебя по асфальту где-то таскали, что ли?
Это просто потом его еще били, да, мне показывали.
Раздевали догола?
Почему еще били.
Почему вы не показали рваную одежду? Обычно одежда рвется.
Нет, его аккуратно раздели и побили его в лопатку.
Я помню, у нас, когда на гауптвафту увозили и там заставляли по-пластунски ползать целыми днями, и все возвращались там в ХБ просто до дыр протертая, и все в ссадинах от ползания, блин. Ну, там понятно, где ты был, там сразу видно было, да.
Отбывал наказание.
Смотрите, что они со мной
сделали. Это наше любимое. В прошлый раз начали, в этот раз закончим. Как у нас дедушка, он не смог добежать до роты охраны, где аэродром караулили, и гвардейцы-десантники его скрутили. Его на губу, блин, да, его на губу взяли в плен, блин. И он уже, ну, было разумно, то есть командир роты, под которым мы все служим, он может тебе трое суток объявить, но может 10 не забирать оттуда, то есть 3 тебе официально, а потом как, ну, будет время, заберем, ну, чтобы ты там насладился в полной мере на гауптической вахте, ну, и потом дедушку суббота, утро, батальон строят, дедушку выводят вперед, вот такой-то, такой-то негодяй в самоволке был изловлен. Ну расскажи, как там на губе. А он в тапках, поскольку сапоги срезать надо, потому что когда ты их трое суток не снимаешь или больше, у тебя ноги распухают в 18 лет, что сапоги можно только срезать, блин. А он выходит, штаны так. Посмотрите, что эти суки с дедушкой сделали, и там весь батальон. Воспитательный эффект был прямо противоположный. Все забились в истерике, суки, что же вы с дедушкой-то, с дедушкой сделали, блин.
Советская авиация.
Да. Цирк уродов, блин. А тут что это за херня? Кто тебя там поцарапал, блин? Это тебе спину царапал кто-то, блин?
С одной стороны.
Да, с одной стороны. Кто такой когтистый у вас там в застенках-то был, блин? Чушь, блин.
Давид Маркович к вам тут.
Пока Гоцман переодевается, прибегает, как нам сказали, жена Урсулика. Кличка Нора в этом фильме. За ней бежит Виталик. Гоцман начинает метаться, поскольку женщина пришла, он начинает метаться, чтобы прилично выглядеть, хотя…
Спрятать родственника.
Актер Машков в отличной физической форме, радует глаз, орел со всех сторон. Что там? С обнаженным торсом.
Да и вообще надо в голом виде выйти, извините, я понимаю, душу можно хопа вместе.
Да, хопа,
а как вот вам такое? Я.
Да, да, да. Начинает метаться, надевает китель и прыгает под одеяло в погонах.
И орденах.
Да, я опять немедленно вспоминаю, вот я был видный дедушка, у меня в погонах стояли вставки. Так положено дедушке, чтобы погоны ровные были, не облегали плечо, а прямые были. Так вот, когда в них ложишься, то вставка упирается в шею тут, упирается в шею, спать невозможно, это твое основное занятие, спать невозможно, а этот там золотом все сшитое, погоны непростые, ты же согнешь их, они же некрасивые.
Здорово. А ты что? А это? Да. Задревал сейчас. Нора! Нора! Что случилось?
Значит, правда.
Да вы не смотрите.
На привозе сказали, что вас забрали.
Даже бобры все знают, ну, кроме сотрудников уголовного розыска. Знают все. А зачем пришла, если забрали? Спрашивает Гоцман. Ну, логичный вопрос.
Вещички собрать.
А с кем ты там разговаривать шла?
Да, он
с дядей Ештой. Дядя Ешта тоже, наверное, в курсе, блин.
Приезжает Леонид Утёсов, вечером выступит. Ну, нам с той радости одни убытки. Через час откроется билетная касса в театре, будет навал. Так что пошли своих хлопчиков, пусть понаблюдают за беспорядками.
Это просто поразительно, блин. Да, это вот эти…
Уголовный розыск.
Да, твои best of the best, лучшие люди, они, значит, должны бросить борьбу с бандитизмом и бегать смотреть за каким-то мелким хулиганем. Ты в своем уме.
Который, я добавлю, все хулиганю знают, кто это будет. Их там всех в лицо знают.
Да, естественно. Что это за херь?
ТПС у вас не работает совсем.
Вы вообще не знаете, чем муниципал отличается от сотрудника уголовного розыска. Что за бред, блин? Это из отдела по борьбе с бандитизмом. То есть люди тяжкими преступлениями занимаются. А тут походить, посмотреть за очередью. Вдруг там что-то не так. Но мы уже…
А самое главное, что их там же до хрена, целых 4 человека.
Да, эти справятся.
Эти же прям, о, как железный человек.
Но мы уже в прошлых сериях мы поняли, что в Одессе милиции нет вообще, принципиально нет. Там есть только вот этот отдел, который следит за очередями, ловит бандитов, подкидывает пистолеты и ещё что-то там.
Угрожает расстрелом.
Угрожает расстрелами, да. В общем, начальник сообщает, вечером концерт, билеты мы тебе дадим, говорит он Гоцману, но ты в театр не ходи, послушай пластинку. А это к чему?
Яндекс.Музыку нужно было слушать, да. Какая пластинка?
А к чему это
сказано? Только на Яндекс.Музыке.
Я не знаю, по-моему, там Патефон это что-то дорогое было, не у всех сильно, блин, к чему это, блин?
Ну, понятно, потому что Амельчук-то был на совещании, где секретный план Жукова раскрыли, а Гоцман в это время в застенках мыкался, и он не знает секретного плана Жукова.
Поэтому ты туда не ходи.
Да.
Ну, в общем-то, я когда-то был начальником. Как это? Мы люди военные, поэтому объяснять два раза и громко, да. Блин. просто и понятно, надо говорить, то есть человеку надо ставить задачу, чтобы тебя там не было вообще, туда ходить нельзя, вот так надо было сказать, нет, вместо этого какие-то идиотские псевдоодесские шуточки, тут этому Марку делают операцию, тут опять истерика, вой, визги, хлопанье дверьми, это, ну, это русская актерская школа, да, театральная, я бы даже сказал, да, визжать, постоянно закатывать истерики, херь. Полная херь. Но из этого мы понимаем, что едет Утёсов. Тут, естественно, напрашивается, что на Утёсова пойдут все. Это тогдашний Майкл Джексон, по всей видимости. Я в Утёсовых не глубоко, я не ценитель творчества никаким боком, но человек, как он, Леонид Вайсбейн.
Леонид Вайсбейн, да.
Нет, ну, там пошли люди чести, потому что только одна песня. С одесского кичмана бежала два уркана. Они сразу видели, они все сидели за лето. Про нас. Песня про нас.
Один герой гражданской, махной с партизанской.
Придет время, мы с Дмитрием Юрьевичем дуэтом споем эту песню.
Есть наработки. В этом плане, я тебе расскажу.
Отточил мастерство игры на гитаре именно этот.
Испанским перебором, Дементий. Да, да. Я станцую фламенко. Восьмерка. Фламенко еще по ходу забацаю. Блин.
Что за операция?
Не знаю, сказали срочно.
Толя сидит за столом и из граненого стакана льет себе чай в блюдечку.
Я так делал в детстве постоянно.
Я тоже, но у меня кружки были, не стаканы.
Мы в детстве это делали, чтобы... поиграть в эту херню просто, как
это,
они так
это для меня всегда непонятно, не, ну ясно, это когда там типа из самовара огнедышащий кипяток там надо в блюдечко, ну как это, по-купечески, в блюдечко дуешь, пьешь, но это скорее развлекалово какое-то было, да, дурацкое.
И как сахарок.
Да, прикуску.
Объясни мне, Толя, как получилось, что два честных вора ходят на коротком поводке у какого-то академика?
Да. Я тебе легко объясню, вот прямо... не задумываясь, вы два честных вора, которые попали на крючок к одной небезызвестной конторе, которая называется Абвер, где на вас такая не совсем тонкая папочка с компроматом, которая, если попадет в советские органы, вас повесят, не расстреляют, заметьте, повесят. А повесят. Поэтому вы ходите на коротком поводке у какого-то академика. Как вы там оказались? Вы пошли добровольно служить нацистам. Собственно, вот.
Угу.
И... такая история.
Да. Странно, что не сказал, ты на себя-то посмотри.
Ну, в этом аспекте, гражданин Урсуляк, вот в этом аспекте, как ты родину продал, как ты служил нацистам, замаран в крови с головы по уши, вот в этом аспекте надо было порассуждать про воровскую честь.
Да.
Ну, тут-то совершенно очевидно, что авторы на стороне вот этих персонажей, они им сопереживают.
Ну, по крайней мере, они их показывают так человечно.
Да, они неплохие, нет, у них чувства есть.
Да, вообще, у них, да, смотри, да, вот да. Толик Живчик за воровскую честь, честь, да, переживает.
Да, да, да.
Чувство собственного достоинства, у этого любовь настоящая.
Угу.
Вот.
С пирожными.
Он любовь к пирожным.
Странно, что не показали, что он там маленького котенка.
Да, ну, да, да, да.
Вот. А так-то вот, хотя бы пару вот фрагментов. Пару фрагментов, кто это такие? Потому что человеку совсем не посвященному, а среди молодежи уже в 2007 году была толпа людей, которые просто не представляют себе, в принципе, что это такое. Кажется, что. Ну, подумаешь, ну, воры, ну, вот какой-то там академик, ну, понятно, что это шпион, агент законспирированный, ну, вот просто воры договорились с агентом, и вот они вместе работают, в чем проблема? Ну, два мазка, объясните, что это оба, кстати, даже не больше, там, и Штихель этот и прочее, это кровавые твари, по сравнению с которым Чикатило, натурально, это мальчик из церковного хора, которые служили тварям настолько хуже, чем они сами. Ну вот, ну, это же люди, которые не просто так, они в Одессе на нелегальном, потому что если кто-нибудь узнает, кто они там, кем они работали при нацистах, очень может быть, что до МГБ-то они не доживут.
Не доживут.
Их очень может быть, просто забьют колами местные. Потому что у каждого в семье кого-то грохнули. У каждого в семье были хотя бы, может быть, не близкие, но все равно родственники, друзья, которые оказались в концлагере. Некоторые из них вернулись и уже к 1946 году точно рассказали, что там было. Поэтому вот Толик Живчик, вот Чекан. Это не то, что персона нон грата. Это люди, которые просто жить не должны вообще в принципе. И то, что они пока еще живы, это огромный недосмотр, недоработка и прочее. К ним не может быть ни вот настолько сочувствия. Это хуже этих людей. Просто ну, невозможно уже придумать все. Хуже только Стана, наверное, лично. А это вот его таким образом ближайшие подручные. Но нет, они все равно такие вот.
Я бы копнул
местами милые.
Копнул бы немножко глубже. А каким образом вот гражданин Чекан оказался в школе Абвера? Как его нашли?
Он сам пошел. Вариантов никаких.
Как его определили? Ну, обычно это бывает следующим образом. Вот концентрационный лагерь, куда тебя загнали по каким-то причинам. Концентрационный лагерь – это куда загоняют без суда и следствия, на всякий случай. Сравнение сталинские лагеря и гитлеровские – это настолько несопоставимые вещи, что даже не смешно объяснять.
Нам сейчас, правда, скажут, что термин «концентрационные лагеря» при Сталине использовался применительно к нашим в том числе, у них суть разная просто.
Использовался. Совершенно. Это ничего не меняет в том, что в один лагерь определяли по приговору суда, а в другой просто так. И вот. Гражданин находится в концентрационном лагере немецком. Все лагеря устроены одинаково. Там есть оперчасть, которая трудится с заключенными. Да. Среди них выискиваются люди, которые будут вести оперативную работу внутри этого сообщества. То есть, как это говорят в народе, стучать. Выдавать подготовку к побегу, выдавать скрытых коммунистов, выдавать политруков, там, а наиболее активных еще чего-то там, попытки организовать подполье, втираясь в доверие и подводя вот этих людей под смерть. В оперчасти, естественно, ведется документация. То есть все это не какие-то там слова дурацкие, а все это записано. Каждый этот осведомитель. Ну, как в известных организациях, например, ты 10 агентурных сообщений за месяц мне должен написать, так называемые шкурки, которые начинаются словами. Источник сообщает в доверительной беседе. С таким-то удалось установить следующее. И полная оперчасть. На тебя есть карточка агентурная, и доносы твои хранятся. Когда вам рассказывают про то, что из гитлеровских концлагерей попали в сталинские, ну, как обычно, ни за что. Объясняю, это пришедшая Красная Армия, захватив концлагерь, захватила оперчасть.
И там это.
Из лагерей никого не выпускали сразу, именно поэтому, не из каких-то там сталинских людоедских задумок, а совсем по другой причине. А оперчасть, которую никто не жёг, вот картотека, вы в этот барак, а вы вот в этот, а дальше индивидуальный опрос всех, кто у тебя осведомителем работал, кто капо, этот, вот это, кто надзирателем помогал, как, почему, зачем, это никого не интересует, я там смерти боялся, еще что-то, вот эти вот выбрали, условно говоря, смерть и не стучали, а ты за кусок хлеба или как папа Ющенко за хороший кофе.
Привык в концлагере, да, к кофе.
К хорошему кофе, да. А ты сдавал своих соотечественников, сдавал нацистам осознанно за свою шкуру, переживая. Вы представляете, 8%, 8 или 7% из лагерей уехали в другие лагеря. Вот поэтому они и уехали. После того, как всех опросили, составив понятную картину, кто ты, что ты, ну вот, да. Так вот, какой-нибудь Чекан и ему подобные сначала сдавал в лагерях соотечественников, был замечен, выслуживался изо всех сил, хорошо себя показал, повышался.
Поднялся по лестнице по служебной.
Да-да-да, раскрылся в талантах, ну, например, как этот Чекан ловко стреляет, там соображает, он же это, ну, актерская работа прекрасная, да, это какая-то невероятная паскуда. Так он, мы повторимся, он по уши в крови, не по локоть, а по уши в крови, это упырь, кровавый упырь. Про Толю я ничего не понимаю, но кто ли там где-то сидел, не сидел, непонятный он какой-то. А вот Чекан – это кровавый упырь. И единственное, что с ним можно сделать – только повесить. Все, больше никак. Вообще никак. Это гнуснейшая тварь, вот просто я не знаю. Вот кто Хатынь сжег. Это вот такие...
Опять же, еще очень может быть, что он не был ни в каком концлагере, а просто явился, например, в полицейский участок.
Может и так.
Он же ненавидит советскую власть, а вот пришли люди, которые тоже ее явно ненавидят.
Да. Может и так. Я опять-таки это уже объясняли, но на всякий случай повторимся. Вот у нас очень много с нашего детства, во всяком случае, говорят про блокаду. Вот была блокада Ленинграда, был чудовищный голод. Но нам, например, никогда не объясняли, что точно такой же голод был во всей Ленинградской области, абсолютно такой же. Немецкие войска, зашедшие на территорию Советского Союза, перво-наперво они сюда пришли а – за едой, б – за жизненным пространством, на котором они бы дальше выращивали еду. Но перво-наперво они пришли за едой, еду сразу всю изъяли, вообще всю, и дальше еду ты мог получить. Только сотрудничая с оккупационной администрацией. Если ты работаешь на немцев, тебя будут кормить, тебе выпишут паёк, дадут талоны, будешь отовариваться и от голоду не подохнешь. Все остальные умирали от голода. Вот ты пошел и предложил себя к сотрудничеству. Вот эти вот все сказки, ой, он был на оккупированной территории, и советская власть к нему так несправедлива. Да у меня половина родственников там была, и что-то никаких последствий никто не заметил.
У меня вот бабушка в оккупации в Белоруссии прожила некоторое время.
А были другие? А вы считаете, что к ним должно быть какое-то другое отношение? Вы безмозглые идиоты. А оставленная агентура, это вам тоже ни о чем не говорит. Это не говорит вам вот ровно по одной причине. Потому что вы идиоты и ничего не понимаете, как оно устроено. Ну вот, вот так устроено. Вот такая мразь шла на сотрудничество с нацистами. Вот такая мразь сдавала наших соотечественников, убивала. А теперь, затаившись, сидит в тылу.
Потому что у него на лбу не написано.
Да.
Он совершенно фенотипически одинаковый со всеми.
Да, но создатели сериала, для них они люди, безусловно, люди. У них есть страдания. Чекан любит Иду, наводчицу. Ида любит Чекана, наводчица. То есть мразь уголовная, блин. А тут романтика, любовь, понимаешь, любовь.
Она побеждает все, как известно.
Да, 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 да. Ну и в общем, у Чекана очень странный вопрос. Как это мы на коротком поводке у академика?
Так вышло.
Да вот так, Чекан. Вот так получилось, что ты мразь, продажная мразь нацистская, блин. Вот так вот получилось. Поэтому ты у нацистов на коротком поводке.
И даже уже как-то про честных воров как-то даже неудобно вспоминать.
Да, да, да. А Толя, объясни мне, Толя, а Толя ему объясняет, а мне на поводке спокойнее, думать меньше. Я как-то теряюсь. Если Толя вор, то дорасти до такого высокого звания можно только очень крепко думая, очень сильно думая, обладая недюжинным интеллектом, в общем-то. Толя с детства думать привык. Вот почему-то Мишка Карась как-то не вызывает впечатление дебила, который не может думать. Мерзкий вор, малолетний, но думает же, да, там как-то с кем-то сговаривается, мы там дальше чуть-чуть увидим. И почему это то ли думать меньше? Он вор, он ворует. А нахера тебе это надо? Вот объясни мне. Заварение и печенье, чушь какая-то, блин.
Ну, кстати, опять же, Чекан-то вряд ли назвал себя бы честным вором, потому что он по профессии не вор, а громила-бандит.
Да, ну, это несколько другое, да и вообще, блин.
Он же, как там сказал режиссер Рустоляк и сценарист Зоя Кудря, до войны у него была профессия громить вооруженным образом сберкассы.
Налетчик.
Налетчик, это не вор, это мародер. Явно совершенно.
Да. И тут Толя задает вопрос: а вы с академиком вроде как кореша были?
Откуда?
Ну, это уже. Да, ты откуда что знаешь? Ты-то что понимаешь? Так мы с тобой вроде тоже были, говорит Чекан, и тычет в башку Толе пистолетом.
Где этот живчик?
Не знаю, ей-богу.
Толя.
Ну, не знаю.
Ну, а кто знает?
Штехель. У него спрашивай.
Я спрошу. Попомни.
Чего ты там достаешь? уже бы тебя убили. Чего ты тут достаешь?
Обиделся.
Ты что, стрелять собрался? Блядь, для дураков. Не собираешься стрелять, не доставай, блядь. Ну, на что Чекан ему говорит, засунь волыну обратно, пошли.
Не оборачиваясь, так у него прямо у него тепловые точки на затылке, как у Шерлока Холмса, сработали. Такой ловкий. О!
Вот к чему вот эта идиотская сцена, она к чему вообще? Идиотский диалог к чему? Тыканье пистолетом в голову к чему, блин?
Но неужели ты думаешь, что, хотя учитывая, что это писала Зоя Кудри и снимала Русуляк, очень может быть, что именно так он и думал, что с ним работает тот самый человек, который его бабу лично где-то держит. И, конечно, знает где.
Я в растерянности. Для меня это ничего вообще не говорит. Ну и после этих тыканий пистолетом в затылок, как у тебя там отношения-то складываются?
Это называется «взял волка за уши».
Да. А зачем ты тыкал ему в голову пистолетом? Ты думаешь, он так тебе быстрее скажет, где твоя Ида, доверять, что ли, будет сильнее, или что? Зачем?
Не знаю. А вот он после этого там магазин заколачивает, это о чем говорит, что пистолет был не заряжен,
да.
И этот услышал, да, а вы не в курсе, что можно дослать ствол, патрон в патронник, не в курсе, нет, а потом вынимать магазин, совать, а там патрон-то всё равно есть
будет.
И выстрелить можно. Что это за херь, блин?
Более того, это одна из регулярных причин для несчастных случаев, когда загоняют обойму в пистолет, успевают передернуть затвор, дослать патрон, потом вынимают магазин,
да.
И думают, что пистолет не заряжен. А он на самом деле способен произвести один выстрел.
Да, этого достаточно обычно.
Да.
Когда в башку стреляют, одного хватает.
Вот. Поэтому это как раз вот причина, почему техника безопасности обращения с такого рода предметами. Сначала нужно в любом случае передернуть затвор, посмотреть в патронник и только потом признать пистолет условно безопасным.
Как-то мой начальник чистил пистолет. Из кабинета бах, выстрел. Все прибежали. Серега, мы думали, ты застрелил.
Оказывается, нет, блин.
У меня у товарища в караулке, когда он служил под знаменами герцога Кумберлендского, на глазах у изумленной публики. Офицер, блин, там не видно. А даже, по-моему, в чине майора. Три выстрела подряд произвел в отупении, потому что он передернул, как я и говорил, затвор.
Да. А оно вдруг стрельнуло.
Оно стрельнуло. Да быть не может, сказал он, заколотил обратно обойму, передернул, вытащил и снова выстрелил. Да какого хрена? Вытащил.
Бывает.
Затупил.
У нас, знаешь, есть такой адвокат Борщевский,
да.
Который публично объяснял, что обучиться обращению с огнестрельным оружием, типа пистолет, можно за 4 часа.
О, да, конечно.
Ничего хитрого нет. Ничего. Я вот 2 года в армии наблюдал, как люди ходят в караул и стреляют постоянно. Борщевский за 4 часа может научиться. А люди, которые по 20 лет с пистолетами ходят, не могут научиться. За 20 лет, ёлы-палы. И то, что в прошлой серии сказали, что офицеры в безобразные ситуации попадают с пистолетами, чистая правда. Да, оружие, оно для того, чтобы стрелять, вы не поверите. И что там у тебя в башке?
Как только окажется оружие, будут попадать не только офицеры в безобразные ситуации, но
да,
и все.
Да, да, и чего? Да, ты чистил, почему он 3 раза стрельнул? Задумался,
да.
Дальше заклинило, блин. Да. И, а ты сам себе объяснить не сможешь, почему это. А это ни хера не игрушка, блин.
Конечно.
Опаснейшая вещь.
Вот, например, вот я лично, да, вот мне 18 лет стукнуло, я уже имею право на огнестрельное оружие. Если было бы можно, я бы наверняка купил себе пистолетов 5. Минимум.
Конечно. Они ж прикольные.
Конечно. Но в 18 лет у молодого человека, вот, например, у меня, примерно 98% мозговых мощностей были заняты обдумыванием способов, как бы кому влупить. На все остальное оставалось 2 в лучших случаях. Вот среди этих 2% где-то должны были быть выделены бы средства на то, чтобы я безопасно владел пистолетом. И совершенно не факт, кстати, что у меня бы получилось им безопасно владеть.
Ну, я вот иллюзий не питаю. Нет, нет, так не бывает. Ладно, хер с ним, не будем отвлекаться.
Да.
Так, строго по буквочкам. Не пропустите, строго по буквочкам.
А что здесь контрразведка делает?
Да он, по приказу Андрея Остаповича, притаранили почти всю картотеку.
Если это оперативники, то это оперативные дела, это гостайна, траливали. А зачем вы из картотеки сюда притаранили? Сказали отобрать тех, кто в авторитете и особо опасный. Забрали их дела и унесли. А вы не знаете, кто особо опасный, чтобы их забрать из картотеки и отдать их дела? Для чего всю картотеку притаранили? А зачем ее носить в кабинет, а потом куда-то нести? Вообще ничего понять не... Зачем это происходит, блядь?
Не понял, а нам что, уже не надо?
Сказали, к вечеру вернут, не знаю, мне приказали.
Интересное кино.
Ну, понятно, у вас всем приказали, бля.
А у Гоцмана, значит, у видного оперативника с огромным опытом 2+3 пока не сходится.
Никак, нет.
То есть, ему начальник сказал, что приезжает Утёсов, и там будут все, билеты мы тебе дадим, но ты всё-таки лучше не ходи. Потом раз, и забирают... Кстати, не очень понимаю, как, но забирают дела всех авторитетов. А вчера ровно меня посадили в тюрьму, потому что я говорю, что их нельзя сажать. Так это. Не, ничего не сходится.
У нас тут Wyatt Earp.
Ничего не сходится.
О, матёриший. Ты до подполковника дослужился.
Да вот что и что-то, вот контрразведка угро. Дела позабирали.
А что случилось? Что?
Не начинай.
Тут ему не до этого, он пишет какую-то идиотскую записку своей этой Норе и дебила Лёшу отправляет отдать, что он будет ждать ее возле театра. Ну и тут нам комрады с места сообщают, что оперативник Тишак – это зять режиссера Урсулы Кар. Это талантливая работа не просто так.
Все деньги должны оставаться в семье.
Правильно, да, да. Ну а в это время под идиотскую музыку, музыка в сериале вся идиотская, от начала до конца раздражающая, идиотская, никчемная абсолютно.
Посмотрите на сериал «True Detective», часть первая. Вот там музыка, она не просто не раздражает, она подобрана так, что ты ее даже не слышишь.
Она даже не подобрана, она сочинена, правильно, ну, да. Правильно вставлена и соответствует всему.
Она там просто есть, и у тебя как бы от музыки остается только настроение. Ты да. Не слышишь эту музыку. А тут эти завывания, когда начинаются. Блять, кто это вот?
Нахера? Все время одно и то же.
Да, да, да.
И тут еще...
Погоня одно и
да,
то же.
И тут еще комрады добавили, что эта же музыка воткнута в художественный фильм «Статский советник».
Да.
Она вся оттуда. Да. Цельнотян. Молодец. Композитор молодец, сообразил как надо, блин. Ну и, в общем, под эту идиотскую музыку контрразведка перефотографирует фотки из дел. Тут мы видим опять половину этих, кто сидел за столом в этой тайной вечере, и все остальное перефотографирует.
И у нас была множественная техника в это время, если что, уже.
Я не видел такого, нет.
Были такие типа ротопринтов, я не помню, как они точно назывались. Первые эти вот ксерокопии, по-моему, в 30-е годы изобрели вообще. Ну, я условно называю это ксерокопиями, вы понимаете.
Ну, обращаю твое внимание, что там фотографируют.
Да,
фотографируют со вспышками. Вспышки в те времена вообще чуть ли не одноразовые были. Там лампы все время надо менять, это адски дорого и вообще.
Так ее принцип был, что там даешь, и она просто перегорает. Вот так
да,
вот,
да, я, да, вот, да, да, да. Ну, ладно, хер с ним.
Что стоим? А? Кого пасем?
Да вы что, давай, Марк.
Прикройте! Стервеца видали?
Туда!
Что сработал? Козырные котлы. А вы, значит, на стрёме. Вернешь терпили, скажешь, нашел. Свободны.
Как ты удостоверишься в том, что он сделал то, что ты сказал?
Все Гоцмана слушаются на всякий случай.
Да. Сейчас все бросили и побежали искать Терпилу.
Мне интересно, у Мишки-то прямо у него воровской ход в голове уже настолько крепко, что он даже не понимает, что он теперь воровать-то составами может, как будущий дипломат.
Да.
Какие часы, вы чего?
Возьми и выкинь, как он там в прошлой серии сообщал. Да.
Просто я понимаю, когда малолетка ворует, потому что он голодный все время. Ему просто как-то нужно прокормиться. Тут будешь что хочешь воровать. Чувака пристроили не просто в интернат. Козырнее место уж просто быть не может вообще. То есть там выдают одежду, которую регулярно стирают. Там тебе помывка организована.
Кормят.
Бесплатно. Пострижка бесплатно. Кров над башкой и кормежка. Причем регулярно. Три раза в день.
Кормежка – это первое.
Но ему все нутро его воровское не дает.
Ты же помнишь, когда Госмана это Нора спрашивала, что ты там в мореходке, там кормят?
Кормят, да.
Это первое. Ну так и у этого зачем, чего, непонятно.
Это же риск, когда ты воруешь что-то, ты маленький. То есть тебя вот эти вот дяди, которые за тобой бежали, они бы тебя догнали и покалечили. Потому что просто они больше и сильно быстрее бегают из-за этого, у них ноги длиннее. Это ужасный риск, то есть ты можешь очень сильно пострадать, опасно. Это опасно под угрозой голодной смерти, как правило, потому что лучше рисковать, чем умереть от голода. А тут у тебя проблема решилась, ты больше не умираешь от голода категорически. Еще за тобой доктор смотрит, опять же, специально обученный.
Ну, я вдогонку замечу. То есть они действуют втроем.
Да, у него
есть... у тебя есть время ходить по какому-то варью, с ними договариваться, для них воровать. При этом, ты в форме, и надо понимать, и руководит этим гидрополковник или кто он там. То есть это заведение полувоенного типа или военного. А ты, значит, у тебя есть время находиться такое количество времени за территорией, воровать, там что-то делать непонятное, это что за херня, блин. И вот Гоцман уже, значит, в этом дипломатическом детдому скандалит.
Мальчик на испытательном сроке, взят по вашей просьбе. Курсанта за побег мы бы отправили в карцер или исключили. Можем мы его исключить, но жалко. Мальчишка способный, в хор записался, поет. А влиять на него должны в первую очередь вы.
Каким образом в детдому, в интернате должен влиять этот абсолютно левый мужик, я теряюсь. Ну, тут педагоги все, начиная с Урсулика и заканчивая гидрополковником, блин.
Что, дураком хочешь быть?
Ты меня отец, чтоб указывать.
Что?
Резко пожалел.
Душевность. Я не знаю, с моей точки зрения, Мишка в таком отрицал, что должен нахер его слать. Ты кто вообще такой?
Ты на кого мусор патлы свои поднял?
Именно так. И вот Гоцман уже в гостях у какого-то очередного карикатурного нотариуса-еврея оформляет отцовство. Карикатурный еврей в каких-то очках, у которых оптические оси с глазами не совпадают. Как ты дольше 10 минут в них сидишь? Ну да, поскольку он карикатурный, это же антисемитский сериал, я правильно понимаю? Вот.
Ну что теперь я должен буду делать?
Ничего. Человеком становиться.
И нахрена мне это?
Он же хочет в асфальтовом котле дальше спать, как мы понимаем. Эти тонкие знатоки психологии нам вот это пропихивают.
Ты что, хочешь моим отцом стать?
Да.
Дуришь?
Нет, правда хочу.
Да ладно.
Клянусь.
Папка!
Тут меня чуть не стошнило уже. Есть такое хорошее кино, называется «Судьба человека». Рекомендую к просмотру.
Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?
Да.
Я твой отец.
Папка! Родненький! Я знал, где ты меня найдешь! Сурома найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь! Oh!
глупо и абсолютно бездарно содрано.
Лично... Ну, главное, беспочвенно опять не показано, что то все, а ты сначала ты кто такой у меня, а потом вроде папка.
Да. И чё?
Даже минуты не прошло.
Да, и чё? Где драматургия, как выстроена? Да хер полная. Ну, естественно, еврей нотариус рыдает.
Папка. Знаешь, как я тебя буду теперь слушаться?
Знаю, сынок. Сынок. Ты часы мои верни.
То есть, пока он папка, он у него...
По инерции часы спер.
Ага. То есть, тут одно из двух. Сынок-то у тебя крыса.
Просто уже у своих воруешь.
Ты у своих воруешь. Вот за это, руки сломать надо сразу.
А он успел спиздить до того, как он его установил.
Это ж тогда было.
Чувствую сейчас усыновление.
Нужно
пользоваться последними секундами.
Или кричал бы, ты же мусор, блин. Что это за херь, блин? Ну, то есть, вот эти вот тонкие психологические ходы, ну, обосраться и не жить. Какое говно, блин. Ужас.
Дуля,
что происходит?
Тетя Песен довела детей до крайности. Так Циля повел счастье собственными руками.
Циля! Циля, ты что делаешь? Циля!
Циля! Уходите!
А я так понимаю, они, по мнению сценаристов и режиссеров, создателей данного прекрасного чеканного полотна, заняты всегда тем, что они скандалят.
Да.
Мочат какую-то херню, говорят, как в анекдотах, сутками, то есть, когда бы Гоцман не вернулся, а он наблюдает вот это.
Истерики, вопли, оскорбления какие-то, ну, естественно, они с дядей Ештой наслаждаются всем этим, да.
Как торговля?
Так. Это у вас тут жинка заходила.
Какая?
Такая, ничего себе, бумажку передала.
Какую?
Да вот. Скурил, малёха.
Скурил.
Дебил. Вот дебила лучше не показать. Вот,
я говорю, это антисемитский. Новый. Сериал антисемитский. Записку принесли, а вот я ее скурил.
Вот здесь у них хорошо получилось.
Я таких евреев не видел, честно скажу. Вот никак.
Сколько будет людей?
10. На пол не капай.
Нужны как минимум 3 грузовика и оружие.
Вытирай сам, чтоб чисто было. Ха, чеканчик дорогой, ну ты сказал. Ну где же я тебе возьму 3 грузовика?
Это не мое дело. Если толпа пойдет пешком, их всех по дороге переловят.
А в 3 грузовиках, простите, сколько народу поместится?
А вот к вопросу там про блокпосты, проверки и прочее. А ты считаешь, что вот на грузовиках хер знает кого, хер знает куда, вот такими толпами возить можно, да?
Просто 3 грузовика, и там какие-то самые большие-то были 3-тонные. Значит, ну, человек в одежде весит... Ну, 100, хорошо.
Условно, 100. Ну, ладно, 80.
80. Вот вы посчитаете, сколько в 3-тонный грузовик можно набить людей? Ну, 40 человек. Чисто по размерным характеристикам. То есть, 3 грузовика – это, окей, 150 человек. Как вы думаете, 150 человек – это такая толпа, которая стоит говорить? Вообще-то толпа 150 человек?
Да. Ну, нахер.
В той толпе еще толпа, а в той толпе еще толпа. А в той толпе ебут попа.
Да. Чекану непонятно, как входить, как выходить.
Сколько у нас еще есть времени?
3-4 часа.
То есть, вот на подготовку там этих, я не знаю, 100 человек условно надо 3-4 часа. Я, конечно, не знаю, но даже как-то в сказке про Али-Бабу разбойника времени уходило несколько больше, чем у вас, бля. Ой, а тем временем контрразведка продолжает перефоткивать фотки. Это совершенно очевидно, чтобы потом валить кого попало Фотки нужны для этого, чтобы стрелять всех подряд, блин, забегая вперед.
А, кстати, а что они не могли у них негативы попросить? Чтобы отпечатать их, не знаю, 30 экземпляров?
Да, я повторюсь, перво-наперво это особо опасные. Ты скажи, кто.
Спасибо.
Ой, спасибо, Дементий. Ты скажи, кто. Ну, наверное, оперов-то спросить, кто у вас тут особо опасный. Дай именно эти дела. Может, мы оттуда просто фотографии возьмем. А хер с ним, дай негативы, они там лежат, кстати,
да.
Как правило, блин. Блин, бред, блин. Театр.
Просто если взять фотографию того времени, она, даже если качественная, она далеко не вот такое вот воспроизведение на современном монтажном мониторе. И при помощи того фотоаппарата это перефоткать, качество будет еще немножко хуже, как вы понимаете.
Совершенно
неизбежно. И очень может быть, что вообще будет ни хера непонятно, кто это.
У меня был практически черный пояс в этой, как она, репродукция называется, в репродукционной съемке. Я фотографировал всякие эти журналы, фотографии, фотки группы Led Zeppelin взять было негде, поэтому приходилось перефоткивать. Я с этого неплохо жил, я их продавал все время по 20 копеек. Отлично было. Ну, это специфический навык, в общем-то. И да, она каждый раз становится хуже и хуже, гаже и гаже. У меня, кстати, это конец 70-х, начало 80-х, мне даже в башку не приходило вспышкой мигать, хотя вспышка у меня была бесконечная, естественно, новая, советская, хорошая, херь какая-то. Я лампочками с боков светил, там, кстати, тоже лампочками светил. Эй, говно. Все неправда. Театр. Уже показывают театр. И в театре собираются лучшие люди. Вор дядя Ешта, Гоцман, Виталик Кречетов, весь цвет Одессы собирается. Вы немножко путаете, немножко. Это сейчас где-нибудь в Амхате собирается варьё, и все остальные.
В Большом.
Да, это сейчас нормально. Тогда это было несколько не так. Во-первых, это было физически опасно, безо всяких списков и перефотографирование, во-вторых, натурально западло вот на это вот ходить, блядь, нахер. К Гоцману подбегает гопник, ну, естественно, в только что сшитой кепке, и менту докладывает.
Давид Маркович, люди просили передать, чтобы себя не волновали, сегодня в театре все будет спокойно, никакая падла не испоганит концерт любимого артиста. Люди отвечают, это чтобы вы знали.
А перед кем они отвечают, эти люди? И зачем там будет хорошо? Это зачем?
Зачем они об этом Гоцману рассказывают?
Да.
Если зачем? Они сами решили, что все будет хорошо, ну, допустим, решили.
Решили.
Причем тут Гоцман?
А ты тут при чем? Ты тут старший, что ли?
Он бы еще вот так бы.
Да, ты тут приказал? Мне приказали, да? Бля.
Просто Гоцман один раз по вашему сценарию с ними договорился касательно чекана, и то забили, кстати, в итоге, несмотря на убиенных товарищей. То есть один раз они его послушались, ну, допустим, чисто логически, да, послушались, допустим. Он дальше у них что, смотрящим, что ли, стал над карманниками? Просто у него вторая работа у Гоцмана. Он днем ловит бандитов, а по вечерам смотрящий над карманниками,
да,
в театр.
Да, да. Может, долю забирает.
Ну,
в общак ментовской, блин.
Да.
За чушь, блин.
Чтобы красные зоны греть.
Гоцман, да.
Их же тоже греть надо. Может, сам заеду еще. Пригодится.
Пришлите, братве.
Да.
Гоцман поясняет Виталику. Если что, ответит головой. Это вот эти вот пересказы идиотов про то, как у них устроено, просто восторг. По какой статье? Спрашивает Виталик. Да не передо мной, перед своими, отвечает Гоцман. Ну, то есть перед людьми. Ты-то не человек, мусорская рожа, блин.
Ты тем более прокурорская.
Да, а ты прокурорская. Цирк уродов на выезде, натурально. Ну, а тем временем вор в новой кепке, это важно. В очереди ворует. Его тут же хватают другие воры. Ты знаешь, блин, зоркие воры, другие берут его в оборот, оттаскивают и избивают. Воры бьют вора за то, что он украл. Ну, по таким понятиям вас всех резать надо вообще.
Ну, люди же постановили, нет, что сегодня не воруют.
Во-первых, к нему прикасаться нельзя, начнем отсюда, с вашими этими выходками. Во-вторых, его бить нельзя. Вы что себе позволяете? Ну, то есть, вы, блин...
Но это же не вор.
А кто ты такой?
Третий сказал бы, ты что, мне жить мешаешь?
Ты кто такой, блин, что ты не даешь мне, блядь, вот я не знаю, вот это самое базовое, так сказать. Ты кто такой, чтобы мне запрещать воровать? Такого не бывает и быть не может, ёлы-палы. И на любом сходнике он будет прав. А вы за это ответите, блин. С вас, как говорится, спросят, блин. Они его избивают. У него там юшка из носу течет. Люди постановили сегодня не работать. Ну и дальше. Ты что, стахановец, закон не уважаешь. Ну, Стаханов, это надо понимать с точки зрения Урсулика и его друзей, это какая-то мразь. То ли дело люди, они постановили, понимаешь? Вот вчера они не постановили и всех грабили, насиловали, убивали, а сегодня все серьезно. Сегодня нельзя, блин. Люди постановили, блин. Вот говно в башке ложкой размешано. Ты стахановец. А плохо быть стахановцем, да? То есть плохо хорошо трудиться, плохо для Родины хорошо трудиться. Это все плохо.
Воровать лучше.
Воровать хорошо. Бля. Ну и, короче, этот Метелин, там еще ты там 3 копейки затащил, там писка.
Кто тебя, рукопомойник, учил писку из трояка мастерить? Копеечкой работать надо.
Блевотина, блин. Блевотина. От писки происходит слово «пописать».
Да.
Как кричал Сеня, когда голый на него пришел.
Пописал, падла!
А некоторые еще говорят, попишу как грелку.
Ну и тут же они.
Лучшая фраза была голова. Начальник, дай марафету! Дай!
Трактир на пятницу.
Я едва со стула не упал, когда слышал.
Ад, блин.
Мадам, вы сумочкой за гвоздик зацепили.
Ой.
А вот как в этой место встречи изменить нельзя, где там баба, выцарапывая себе глаза, карточки украли, блин. Вот красота ваших воров, блин. Они кошелек обратно вернут. Дебилы, блин. Толик. Опять с чеканом. Штихель, сука. Компота пожалел. Хорошая шутка.
Это знаешь, на что похоже? Помнишь, что проснулся? Пошел ночью на кухню и начал ссать кастрюлю с суком. Свет включается, вся семья.
Это теща.
Да, теща, что ж ты, сука, делаешь? Блин?
Она говорит, злые вы, уйду я от вас.
Ты б не нарывался. А я не нарываюсь. Уходить будем, зарежу я его, падлу.
Чисто лемки. Навалить надо, а потом тебя. В общем, тут же видят у каких-то там развалин очередных 3 грузовика. Приехали 3 грузовика, в общем, не подвел Штихель, подогнал грузовики, блин.
Так, опять же, можно вопрос вам, как авторитетным людям, откуда эти 3 грузовика? После военное время, как Клим говорит, там, конечно…
Не, ну грузовики-то, не грузовики-то были в куда большем количестве, не, чем личные были... авто, это не, понятно.
Не, не, грузовики уже не в частных руках, это же…
Да хер ты с ним.
Не, ну смотри, тогда была такая штука, которая называется артель. То есть, ну, кто не знает, примерно 16% сталинской экономики формировалось именно артелями. Точнее, не экономики, извините, а промышленности. А в артели может быть грузовик 2, 5, черт ну, типа, знает сколько там
грузовиков.
Ну, типа того. Это, конечно, никакой не ООО вообще, но тем не менее. У этой артели могут быть грузовики. Может быть, эта артель прикручена вот к этим негодяям. А может быть, даже не одна.
Может, да, да.
И у них эти грузовики там просто тупо есть. Вот. И вот Штихель их организовал. Почему только 3?
Штихель нужны. Молодец, не, Штихель. Айсман. Айсман подведет, да. Блин. Да.
Удар по черепу.
Не прошел удар.
Да, да, да.
О, если бы знали, как дорог.
Ну, а в театре, значит, готовится действие. Показывают зал, там «Одесское единство» по Урсулику. Воры, коммунисты, военные,
Контрразведка сидит.
Все.
Ковчег. Ковчег такой.
Как в Одессе, да. Каждой твари по паре, бля.
Все с бабами.
Да,
такие
да,
культурные.
Да, 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 да. С блядьми.
Откуда у воров-то кто-то, кроме блядей?
Шмары какие-то, да.
Кто их в театр пустит?
А вот. При этом там лучшие люди. Там что, охраны нет? Всякую это... Где два благородных дона могут поужинать, не стесняя себя соседством всякой швали, рвани и варья? Вот так вот пускают всех, да? Интересно, блин. Откуда наглость? А гражданин Утесов исполняет произведение «У Черного моря». Гоцман на все это, значит, сидит, смотрит и видит хронику. Военная хроника, значит, солдаты бегут, самолеты летят, стреляют, взрывы, горит туда-сюда. Интересно, кстати, вот как скоро сейчас эти искусственные интеллекты-то все круче-круче. Я отдельно смотрю, наш общий знакомый Вадик мне регулярно присылает ролики, где про Photoshop. Что раньше были какие-то, знаешь, там более-менее удачные плагины, там кожу выравнивать, еще чего-то, то теперь там эти натравленные куски и такое херачат. Там я просто в недоумении, насколько круто, блин. Вот хронику скоро тоже все начнут реставрировать.
Мне кажется, они его заново нарисуют просто всю эту хронику. Я тебе
мы с тобой обсуждали, не обсуждали, что гражданин Питер Джексон, который «Властелин колец», захерачил кино, они никогда не повзрослеют.
Да, помню, обсуждали.
Лап, да, вот там из первой мировой пленки взяты, и наведена резкость, добавлено кадров, и только эти тазы английские на голове, каски эти дурацкие, вот они как-то чужеродно выглядят, потому что они, видимо, эти круглые поля этого шапеля, шапо, как оно там, отражают одинаково, там они чужеродно выглядят, а все остальное, только один, они никогда не повзрослеют, всем настоятельно рекомендую, идейное содержание говно полное. Вот сразу у них большевиков не было, там марксистско-ленинского подхода к войне, кто виноват, откуда она взялась, не, это все отрезаем, это не надо. Как в нашей молодости-то было, посмотрите, ужас какой, блин. А тебе не интересно, почему так было, нет? Не интересно, почему так будет опять? Да. Это
сейчас
нет.
Мы секретики некоторые выдадим.
Да,
думаю,
это все нахер, как я тебе рассказывал, как про Диллинджера, вот такая да. книга. А в ней вот такой абзац про Великую депрессию. Все, больше ничего нет. Это не надо. Вот. Отдельно поразили взрывы. Там какие-то вообще, то есть это явно не гаубица, видимо, там какие-то заряды закопанные под землей, потому что как пизданет, блин! Я такого никогда не видел.
А, ну так это же те самые мины, которые закладывали такие длинные трубы со взрывчаткой. Там же была какая-то операция, когда. Сначала немцы под французов, потом наоборот, французы под немцев. Под, ну, смотрят этот фронт, уже полгода никуда не двигается, вот траншеи, вот француз, давайте туда пророем тихую сапу, угу. Положим туда тонн 50 тротила и шарахнем.
Оттас.
Вот у французов не получилось вроде как, если не ошибаюсь, а немцы наоборот, под французов подвели, там у них вагон туда тротила заволокли и шарахнули.
Тихий ужас. Ну, в общем, круто. В общем, очень хорошо сделано, покрашено, не раздражает, ни фига там эти. Знаешь, раньше-то все это дергалось, как Чарли Чаплин. Добавили кадров.
Выровняли.
Все правильно, ничего не мерцает, никаких царапин. Так круто вообще, слов просто нет. Поэтому будет хорошо, да. Опять под идиотскую музыку сортируют фотки негодяев, а в это время, значит, возле театра уже там выпрыгивают из грузовиков солдаты, все строятся. И пока там на сцене надрывается Утесов, на лестнице до каждой ступеньки стоит по офицеру. Это художественный фильм «Смерть Сталина». Всем смотреть, да. Откуда Урсуляк черпает вдохновение.
По-моему, «Смерть Сталина» позже была снята, чем эта штука.
Какая
это наоборот.
Разница? Да везде одно и то же у них, господи. И каждому офицеру раздают по фотке. Видимо, он конкретно вот этого негодяя должен выискивать. Фотки. Не на фотобумаге. Фотобумага вся загибалась, как мы помним. Тут какие-то точно на принтере напечатаны. Ну, наверное, в Одессе уже тогда принтеры.
Может, даже на плоттере.
Да. Вы не знаете, что можно найти на приводе.
Да. И тут, значит, военные заходят в зал. Товарищи офицеры, срочно выйдите в фойе. Это приказ. И, блин, к чему вот эти вот все время эти пихания, это приказ? То есть это вот постоянная попытка изобразить каких-то попок тупых, которым вот что скажут, то они безоговорочно делают. Надо только выкрикнуть это приказ, и все сразу побегут. А кто ты такой, чтобы мне приказывали?
Блин? Сначала аккуратненько Гоцмана вывели, потому что если Гоцмана не вывести...
Ничего не получится.
А когда пока альфа-самец не вышел, никто из стада дальше не пойдет. Нет, вы что?
Да.
Как только Гоцмана вывели, уже можно и самим уходить.
Они боялись, что Гоцману будут руки крутить. Суки рваные, меня подставили. Братва, братва, я ничего не знал. Тьфу, тьфу на вас. Хари, вы шутные, блядь.
Какой приказ, блин, ёлы-палы. Ну что, команду подали, выполняй. Я не знаю, в нашей советской армии мы вот там в клубе сидим. У нас был клуб внутри городка и кинотеатр снаружи, неважно где сидим, личный состав смотрит кино, а поскольку мы несли воинскую службу, то ты в любой момент можешь понадобиться родине. Забегает дневальный там какой-нибудь, орёт на весь кинотеатр, там, водитель, АПА, номер там 2535, на выезд, ну и водитель АПА, ну ёб твою мать, в долг зовет, понимаешь, там, оглашая все это трехэтажным матом, он идет на выезд, родину спасать.
Кстати, было бы авторитет, он сказал, остановитесь проказ через 21
минут. Нет, он уже не вернется, потому что это надолго, блин. Ну и так все время забегают, кричат, такая машина нужна, это что такое, бля. Господи. Тут военные...
Это тоже из американских фильмов,
кстати, скопировано.
Насчет это приказ.
Конечно.
Это с американских фильмов скопировано. Там такое говорят.
Да. Тут военные уже выходят на сцену. Это тут, по-моему, в первый раз так активно появляется главный разведчик. Я забыл фамилию, но это уже главный, там, который руководит, который потом...
Чуев, Чусов, как-то его
да,
так
да, да.
По фильму
с Гоцманом зовут. Дальше дружить будут. Тут они, военные, выходят на сцену, тут эта джаз-банда затыкается, в зале свист, вой, и вор из зала орёт.
В чём дело, полковник? Люди пришли смотреть концерт.
Я вот... Прекрасно. Я бы на твоем месте уже жопу в горсть и в ближайшее окно, вынося раму в ушах, уже бежал оттуда без оглядки. Тут претензии какие-то. Кому, блин? Ты еще, может, ты и с ОМОНом так же разговариваешь?
Театр окружен. Всем приготовиться к проверке документов. У меня приказ в случае неподчинения стрелять на поражение.
А кто это тебе приказал?
Жуков.
А кто это тебе разрешил при там, это, я не знаю, там, отказе, отсутствии документов, неподчинении стрелять по людям? Кто это тебе разрешил? Ты как отвечать за это будешь, когда ты кого-то застрелишь? Что это за херня? У вас вообще законов нет никаких? Или вам, или вы мне все время показываете, как вам на все насрать вот этой советской власти? Она срала на все с высокой горы.
Это, кто не понимает, оккупация называется.
Да, да, да.
Вот это
да,
называется да. Оккупация. То есть советская власть. Это была оккупационная власть. Вот только что нацисты были, да. Но нам их не показывают, ладно. Но да. Мы примерно представляем себе. А этих показывают. Да. Поэтому про нацистов мы даже, может быть, хорошо будем думать, потому что нам потом намекнут.
Да.
Уже скоро, кажется, через серию. Насчет того, что при румынах было лучше.
Да, дядя Ешта.
Да, да, да.
Про
да,
оккупацию, да.
Это оккупация, когда можно вот просто так взять граждан страны. Сказать, что сейчас мы вас стрелять будем, всех, это так действует оккупационная администрация.
Мы так решили, да.
В своей стране обычно такого не делают, ну, чаще всего.
Давид Маркович, вы отказались арестовывать воров, и мы взяли это в свои руки.
Ты слышал, что он сейчас пел? Там люди плакали, я за это немцам глотки грыз.
Какие, блядь, люди? А самое главное, чьи? Вот вы вообще не понимаете, какие люди? Воры плакали, да? Воры в лице чеканов и всех остальных сотрудничали с нацистами, а вы не люди, в общем-то, если так, если вы в теме. If you know what I mean.
Нам же в кино объяснили устами дяди Ешты авторитетно, что Давид Маркович, когда надо было надрать фашистам жопу…
Задницу.
А, задницу. Воры советской власти были заодно.
Это же значит, они все же… сученые и автоматчики.
Конечно. Автоматные морды были. Автоматные, да? Морды. Да. Заодно они были. Это суки. Да, совершенно конкретно. Эй, в жопу, блядь.
Тут... Потом они перестали сотрудничать с советской властью, потому что нацистские задницы уже ушли, угу. И они снова стали против советской власти. Угу. Но боевой путь, пройденный вместе, они все помнят.
Да. Блядь. Шизоиды. Натурально шизоиды, блин.
Еще раз, если вдруг кто не понял, почему мы так прёмся, вор с властью сотрудничать не может. Если он сотрудничает с властью, обратно ему дороги уже нет, его, так сказать, коллектив обратно не воспримет никогда. Поэтому варьё, все варьё, оно не было заодно с советской властью. Это были вернейшие пособники нацистов. В самом лучшем смысле для нас случае. Они просто сохраняли некий условно нейтралитет. То есть, ни вашим, ни нашим. Просто сижу тихо, на попе ровно, жду, что получится в итоге.
Да. Чем закончится?
Но при этом все равно буду воровать и грабить.
Естественно.
А что, это что, такая его профессия?
Да, работа такая. Им Христос разрешил. Многие не в курсе, есть такое эзотерическое знание уголовно-воровское, что когда Христа прибивали к кресту, вор украл один гвоздь, и Христос разрешил, облегчил муки, и Христос разрешил им воровать, потому что облегчил муки. Мне непонятно, правда, если каждую ногу одним гвоздем прибили или обе ноги
одним гвоздём. Обе ноги гвоздём, могли одним пробить.
Как он облегчил?
То как облегчил, я не совсем понимаю. Боль, по-моему, одинаковая. Все равно обе ноги пробиты гвоздями. Это секретное эзотерическое знание.
В шестом легионе есть палаческий отряд.
Да. 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 Секретное знание, им Господь разрешил воровать. Вот.
Отставить! Отставить! Убрать их из театра! Максименко, ко мне! Гоцмана не трогать.
Товарищ полковник, у меня есть свое руководство.
О Гоцмане забудь, или будешь скакать у меня по всей Сибири без штанов.
Это уровень. Это полканы так разговаривают, блин, да.
Ну, там, по-моему, МГБшник-то не полковник.
Да хер ты, этот-то полковник.
Этот полковник,
и
да.
Это знаешь, у этого сразу вклейку, когда я глаза закрыл, увидел Сибирь, и все на морозе скачут без того.
И... А, это, да. А ты поскакал в другую сторону, да. Поскакал в другую сторону.
Скажите, а как контрразведчик военный может что-то приказывать человеку из госбезопасности? Это же еще раз, это разные ведомства. Это армейская контра. Это особый отдел. Они друг другу не подчиняются.
Да, ничего общего.
Вообще-то.
Вот у нас в советской армии были эти особисты, особый отдел, где военное КГБ сидит. Какое отношение оно имеет к милиции? Вот хотелось бы узнать. Вот какое отношение имеет к милиции? По-моему, никакого. Вообще никак. Никаким боком, блин. Идиоты.
Первый пошел.
На фургонах почему-то не нет надписи «хлеб» или хотя бы «мясо». Вы что, Солженицына не читали? Там же вся правда у него. Хлеб и мясо. Не стесняйтесь, тут какой-то нет правды в кадре, я считаю.
Я третьего дня за обедом, мне нужно было какое-нибудь что-нибудь посмотреть, включил я сериал внезапный. Который написан был по... снят, прошу прощения, по книге «Каменный мост» талантливого писателя какого-то, я сейчас забыл его фамилию. В 2009 году он получил «Большую гниду». Угу. И вот весь необходимый набор, думаю. Зараза!
Зараза!
И таки, что бы вы думали? Ну, там смысл в том, что в современное время расследуют убийство, которое произошло... Ну, а может, не убийство, может, самоубийство при Сталине. И там половина фильма, соответственно, происходит в 21 веке, вторая половина фильма в 43-м году. Так и что бы вы думали? Там ездят фургоны с надписью «хлеб», оттуда выволакивают людей, прямо в лесу стреляют им в бошки, прямо тут же закапывают и уезжают.
Другое дело.
Другое.
Вот правдивый фильм.
Да, кстати,
а у вас что?
Если что, это говно блевотное было снято. Вы не подумайте, ни при Ельцине, ни при Горбачеве это было снято в прошлом году и показано в этом.
На деньги государства, я
не сомневаюсь. Да, естественно, а как иначе-то? Это вот прямо сейчас, это как у нас вот статья за искажение истории вроде как у нас имеет место, за пропаганду фашизма, это, если что, пропаганда фашизма, потому что если вы показываете родное советское государство хуже фашистов, значит, фашисты лучше, да. Это элемент пропаганды. Вот такая мразотная блевотня просто, я понимаю, что у меня, ладно, дали большую гниду, это ваша проблема. Писатель пишет книжку на свои деньги, угу. А когда кино снимают на наши деньги, в том числе на мои,
да.
У государства нет денег, не бывает государственных денег, все деньги там из наших налогов, это мы платим таким образом за это блевотину эту омерзительную, обидно. А так вот, фильм-то лучше, потому что фургон с надписью «Хлеб» там был.
Вот люди обращаются к Светочу, да, и «Хлеб» пишут. А у вас недоработки какие-то, Урсуляк.
Я все ждал.
Низкий класс.
Когда кто-нибудь выйдет и заорёт, что «На чёрта из камы!»
Волки позорные!
Ну, если уж вы начали тянуть со всех фильмов про бандитов, которые были сняты все подряд, где про Макашка.
Да.
Там тем более один дёрганный твор есть, который мог бы быть про Макашка.
ЖД вокзал. В регионах всегда говорят ЖД. Кстати, вот чемоданы с ручками эти старенькие. Вот сейчас вот смотришь, даже непонятно, как не додумались к ним колёсики приделывать.
Я не знаю.
Его ж невозможно носить. Даже известная присказка, что девка, она как чемодан без ручки, да. Нести неудобно,
бросить жалко.
А чемодан без ручки – это вообще пипец, блин.
Просто чемодан, я так подозреваю, что когда его придумали, он был очень дорогой, да и нужен далеко не всем. Поэтому за приличными людьми это просто носили, возили на тележках,
да,
грузчики.
Да, 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 да.
Сами никто вот эти чемоданы вот так вот в руках не носил.
Ну, естественно. Он изначально-то это ж это то, что домик у нас в этой, в какую, ну где там возле Гатчины, где там Выра или кто? Где,
Выра, станционный смотритель.
Домик станционного смотрителя, а там есть этот.
Только это не под Гатчиной, а под Вырицей.
Точно.
От Гатчины далеко.
Да. Мы там были.
Ну, в ту сторону, да. Там, короче, этот, как от богатых людей, чемодан, который с собой возили, он не чемодан, то есть стоячая штука, которая в две стороны открывается, три отделения, там костюмы висят, здесь штаны, тут еще чего-то. В общем, там все, во-первых, крайне продумано, очень удобно, компактно, но тяжело, такое носить невозможно. Это вот в карету там куда-то сзади, да. Ставили там и прочее.
Куда чемодан?
Вагон.
Россия даст. Я не знаю.
Одесса.
Одесса.
Это да. Вам одессит Утёсов.
Да.
Лёня Вайсбейн говорит по-вашему Одесса. Когда вы в Одессе скажете Одесса, вам скажут, а дедушку и девушку вы зовете дедушка и девушка. Это стандартный вопрос, который задают людям с московским акцентом. Почему-то в Москве любят говорить слово Одесса. Хотя в Одессе по правилам русского языка говорят Одесса, там не «э» оборотное, а «е», а значит, согласное перед ними смягчается, и получается «Одесса», а не «Одесса».
Я когда приехал в город Ленинград, меня удивляло тут, я жил на улице Бассейной, которую местные непрерывно называли «Бассейная». У них был бассейн, фанера и шинель – это признаки. Потом внезапно у старых услышал «пионер».
Пионер.
Вот. Да, пионеры.
Пионер и крем.
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 Да. Это что-то странное. Это практически как у воров. Сявка.
Да.
Так вот местные у них бассейн, фанера. Блин, я категорически так не говорил. Бассейн и фанера, естественно, шинель. Как это, ну, по правилам же так должно быть. Вы не русские, что ли? Ну, видимо, пытались корчить тут из себя какие-то особенности местного говора. Пионеры, блин. Фу, идиоты. Ну, и этот Одесса. Даже тут обосрались. С Цилией сначала обосрались, которая без акцента говорит, с этим Вайсбейном обосрались, блин.
Давид Маркович, ну объясните хотя бы словом, что там за закрутка вышла, за что мы по морде получили? Мне не жалко, но так и ж интересно.
Они, Лёша, концерт устроили, чтоб всех авторитетов накрыть разом.
И какой шлемазл это выдумал?
Жуков.
Так, шлемазло беру обратно.
Потому что если шлемазло, то сразу опять сейчас в тюрьму поедет.
Да, да, теперь уже Лёша. Да. В общем, воров взяли в заложники. Да, даже оперу понятно, что в заложники.
Давид Маркович, там такая буча, город разнесут.
Ничего, Жуков новый выстроит. Поехали.
Кудой.
Кудой.
Хлопцы, давай с нами на склады за оружием!
Я на месте хлопцев задумался бы, там вышки, автоматы, пулеметы. Я бы задумался.
Может быть, даже заминировано где-то.
Крепко задумался бы, потому что пара очередей сквозь ворота, и очень многие никуда не уйдут. А эти, значит, с кольями лезут в грузовик. Это понятно теперь, для чего грузовики нужны были. За рулем одного из грузовиков сидит дебил Сенька Шалый.
Хотелось бы тут узнать некоторые подробности, потому что вот до Сеньки Шалова, он очень интересный, мне про толпу. Что значит главное завести толпу? Какую в жопу толпу? Вы откуда ее соберете? В связи с чем толпа-то на улице оказалась? Потому что в одном театре арестовали 15 воров, это вся Одесса сразу всколыхнулась?
Да как? Там бы Павлодин сказал, да и хуй с ними, слава богу, арестовали.
Во-первых, откуда они узнали, мне интересно. СМС
все получили.
Кто честный собирается в 10-м бараке, пидоры восстали, блин.
Тут понятно, это зона, да, там ясно, кто куда бежит, кто за что выступает, а это что?
Зачем эти все хлопцы, давай с нами, что они на улице-то оказались? Повторяюсь, арестовали 15 воров. Да вообще никто об этом не узнает, потому что даже если это какой-то раздражающий фактор, об этом тупо в ближайшие сутки никто не узнает, потому что театр-то оцеплен. Оттуда никто никому не сможет маякнуть. СМС-ок тогда еще не изобрели. Ну никак не оповестить людей. А толпа из-за того, что 15 воров или сколько их там было арестовали, никуда не пойдет. Нахера?
Ну, если кого-то выпустили из театра, баб, например, баба, то сразу расскажут, что заарестовали, увели и всякое.
Нельзя такое никого выпускать. Баб как тоже нужно.
А как их там держать?
Ну, на сутки задержать и все.
Ну, Дим, раз он грозит им, кто-то недоволен, расстреляю на месте. Наверное, они оставят.
Блин, да в жопу, все в жопу.
Просто за рулем, короче. Откуда толпа-то взялась? Объясните мне.
Вот непонятно.
Откуда? Что им не так-то этим людям?
Хер с ней, вот им что-то не так. Там автоматчики стоят, они людей убивать будут. Это военные объекты, там стреляют часовые, выполняя боевую задачу в мирное время. Они стрелять будут. Вы зачем? Ради чего вы туда лезете? Зачем? Это, блин, невозможно объяснить.
Просто, нет, опять же, толпа с колами, там на каждом углу стоит вышка с пулеметом.
Так точно.
Странно, что из толпы никто не выкрикнул. Мы что, скоты?
Да.
Мы люди. Нам подают для Сатоли блянс охлажденный. А какой должен быть? Комнатной температуры.
Да.
И, ну, это чисто, как он, Никита Сергеевич, цитадель, где там все с палками от лопат идут крепость штурмом брать.
Просто вот, если это толпа, один пулемет, у которого там сотая лента, ну, это будет, ну, минимум человек 30 трупов сразу с одной ленты.
Оно надо? Кому и зачем? Самое главное, ради чего идем? Денег пообещали.
Потому что людей арестовали.
Да, да, вот сейчас я умирать пойду ради вас. В общем, сидит за рулем Сенька Шалый, его никто не знает. Он уже в пилотке с дебильной рожей смотрит. Актер молодец. Дебила играет безупречно.
Кстати, помните, в первой серии он говорит: «Ты что, мусор? Ходи, оглядывайся, Сенька Шалый придет через 10 лет и тебя завалит!» Да, закури, раз
такой. И Сенька говорит: «Ох, сегодня будет ночка воровская». Это они воровать едут все, да? Я правильно понимаю? Какая воровская, блядь? Ты ну, дебил. По всему дебил. И тот, кто диалоги писал.
Что
тоже
за дебил? Он главарь.
Да, 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 да.
Тут атаман дебилов?
Да, тут к нему в кабину лезет Чекан. И, в общем-то, угрожает намотать ему кишки на руль. Там выпустишь баранку из рук. В общем, запугивает Сеньку. Ну, Сенька не такой, его не запугаешь, блин. И все едут на грузовиках. Жуков у себя в кабинете. Адъютант докладывает: операция прошла успешно, арестованы 15 авторитетов плюс находящиеся в розыске. Эти тоже умалишенные по театрам ходят.
Дима, Утесов пусть... приехал, все.
Помнишь, как ты рассказывал, что на футбольную встречу футбольную, матч был футбольный, и тоже какие-то идиоты пошли.
Какое это у нас? Это, ну, чемпионат мира был, 38 человек в всероссийском розыске, блин, заарестовали, сидящих на стадионе. Идиот, блин.
Дурак.
Ну, да, бывает. Да.
Это у них, видимо, в Одессе, знаешь, что водяное перемирие. Утесовское перемирие.
Да,
Утесов,
да,
приезжает,
да,
все. Всесоюзный розыск больше не считается.
Работает,
не,
да,
работает. Вот завтра опять.
Очевидно, в исполнении Руслановой. Тут, наверное, тонкий намек, как Русланова с кем-то там что-то там наворовала, и Жуков чего-то там где-то наворовал. Тут я чувствую какую-то связь. Ну, извините, плохо помню. Это на что-то намек, да, что они там дружно что-то наворовали, 100 вагонов, были разоблачены, пойманы, там посажена была, еще чего-то. Неплохо выпил полстакана.
Начал ужин хорошо.
Да, и после этого не то обиженно, не то злобно смотрит на портрет. По портрету видно, что он распечатан с какой-то маленькой фотки. Очень пикселястый Сталин такой, какими-то этими...
квадратиками.
Зигзогами, да. Но тут становится очевидно, кто же во всем происходящем виноват.
Вдруг кто не знает, это актер Меньшов в интервью рассказывал по поводу этого фильма, съемок этого фильма по замыслу режиссера Урсуляка. Он должен был, махнув стакан, подойти к портрету, пронзительно посмотреть Сталину в глаза и показать ему фигу. Но на это актер Меньшов категорически не согласился, сказав, что такой херни он играть не будет.
Ну, зачем-то другую херню сыграл. Зачем, я не знаю. При всем моем глубоком уважении к товарищу Меньшову, зачем он в этом снимался, для меня загадка.
Ну, вот если бы он еще и фигу показал, как задумывал изначально режиссер, вот тут можно было бы сразу уже тазик, вот из которого Толя Живчик кушал компот, нужен был бы точно такой же тут же, чтобы туда блевать прям немедленно, потому что Жуков показан, ну, это самодур, деспот, тиран.
Дурак.
Ну, не очень умный человек, прямо скажем, который готов людей расстреливать десяток другой, ну, как-то вот так, угу, пофигу. Но есть кое-кто хуже. Вот, собственно.
Со словами, да, не я такой, жизнь плохая.
Жизнь такая.
Да.
Вот товарищ Сталин гораздо хуже. Все ясно. Если вдруг не ясно, то речь именно про это. Повторяюсь, это Меньшов сыграл вот так. Урсуляк предлагал показать ему фигу, так чтобы у нас уже точно не оставалось никаких сомнений. У нас их и так, правда, не осталось.
С первой серии.
Да.
Что характерно.
Просто мы обещали, что дальше будет в смысле антисоветского накала, все гаже и гаже.
И оно есть.
Вот, да, пожалуйста.
Опять во всю мощь включается идиотская музыка. Блин, бесит просто нереально. Под эту идиотскую музыку, значит, к военной базе подкатывают грузовики. И толпа с дрекольем бросается на штурм. Они ломают ворота, сносят все это, блин, и начинают убивать солдат, которые охраняют казенное имущество. Вот что бывает, когда злишь воров. Вот, понимаешь, ни одного вора еще не убили, я обращаю внимание, а солдат уже убивают. Я напомню просто, это чьи-то сыновья, братья, мужья, отцы, дети, в конце концов, их можно убивать, это же сталинские упыри, их не только можно, их надо убивать, потому что не трогайте воров.
Сначала ФИБА над ними поглубится, это?
Да, 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 в общем, там волокут какие-то ящики, ящики непонятные, все это тащат по грузовикам, складывают, и в конце, что не смогли унести, склад взрывают, там опять что-то взрывается, ну, видимо, как с тысячей комплектов.
Антиматериал Грена тут есть.
Да, на складе пожар, конец эпизода.
Они, если вдруг кто не понял, говоря современным языком, разворовали склад РАФ, то есть ракетно-артиллерийского вооружения. На каковой склад
ведут... Разграбили.
Да, разграбили. На каковой склад ведут жестяные одинарные ворота и какой-то мудацкий забор. И сторожат его три солдатика с винтовками Мосина, с продольно скользящими затворами. Собственно, на этом все.
Да. Не, ну у них там ППШ были.
Ну, неважно. Три солдатика, все на этом. Представляете, что такое склад вооружения? Как туда можно попасть, как его охраняют, тем более тогда, когда там охраняли его, скорее всего, половина из них ветераны войны, которые не испытывают ни малейших иллюзий, что они охраняют.
Да.
И зная вокруг, что происходит, а у вас там в фильме «Натуральный дикий Запад», и если у вас в сутки 38 нападений только на офицеров и солдат,
ну, это война.
Это просто война.
Да.
Значит, они там будут очень сильно на стрёме на этом складе. То есть спать там точно никто не будет, потому что ну, ты заснешь и тебя грохнут. Где пулеметы? Запретные полосы, бетонные блоки в пол моего роста, которые положены перед воротами, вот так вот этой елочкой, чтобы туда грузовик жопой не мог въехать просто вот так вот. Почему ворота одинарные, а не двойные? Где колючая проволока везде, вот в 8 рядов? Ну как, вы же понимаете, что
это... Собаки.
Да, чтобы грызть.
Клим, тогда кино не будет.
Ну, а они хотя бы лайт начнут, когда...
Экранное время не растянуть будет, рекламу не вставить.
Я, конечно, это... У нас склады вооружений были... Я не в 46-м году служил, но это же спецсооружение, в общем-то.
Конечно.
Где...
Крепость, считай.
Да, вот здесь вот ракеты, а тут бомбы. Их надо... Обваловка там нужна, то есть это все, они в землю закопаны, лежит внутри все на определенном расстоянии друг от друга, проезды, проходы, проволока колючая в несколько рядов, спираль Бруно и часовые, которых меняют каждые 2 часа, и которые, как мы знаем, валят всех безо всяких разговоров, блин, вообще.
Кстати, внутри этого самого склада РАФ как минимум рота охраны, которая по тревоге…
Их много, часовых
ну,
там, много.
Ну, я к тому, что часовые-то стоят, а да. Ночь если ночь, то рота охраны да. Там спит, и когда будет тревога, она будет. Они все, там человек 100 выбегает вооруженных огнестрельным оружием, займут оборонительные позиции внутри
именно
забора
так.
И откроют огонь на поражение уже совершенно серьезно, там с гранатами, минометами, пулеметами, все, что у них есть на вооружении, будет применено.
Это, кстати, к вопросу о… Вот у нас была рота охраны, например. У нас когда тревога, то мы все убегали без автоматов, потому что я с ним как дурак таскаюсь. Это была задача номер один – убежать без автомата. Следом старшина грузил все это в грузовик руками, носился по аэродрому и нам, тварям,
всучал.
С неагарами мата всучал. Да. У нас задача была взять с собой только автомат. Рота охраны брала автоматы, пулеметы и патроны. Ящики с патронами спускали по лестнице, стена, которая… Мы на третьем этаже жили, эти на втором, стена, которая вот между вторым и первым, там такие вот, на… где ящик слетал, железный слетал и бился об стену, там, соответственно, выбита в кирпичах такая полоса от того, что…
Регулярно спускают.
Это самая рота охраны, она непрерывно копала окопы вокруг аэродрома и непрерывно стреляла. Ну, у нас многие недовольны, что за всю службу они 2 раза по 3 патрона выстреливали, а эти были недовольны тем, что надо все время стрелять. Счастья-то нет нигде. Понимаешь, вот это вот счастье, где непрерывно чистить оружие, стрелять, чистить, демонстрировать, стрелять, бежать по тревоге с этими дикими ящиками, занимать круговую оборону в своих этих выкопанных окопах. Я вот нас, когда командира прислали этой роты охраны. Какой должна быть высота бруствера? Ну, мы знаем известную шутку, что будем копать окоп для стрельбы с лошади стоя. Это мы знаем, блин. Ну, какая блядь, вы в своем уме? Хорошо, я из учебника по начальной военной подготовке помню. И смог выкрикнуть, а остальные не знают. А зачем нам это знать? У нас зарядки не было. не говоря про какую-то копку окопов, а зачем нам это знать, блин, но а у вас есть, а вы все знаете, какой высоты бруствер, как копать у всех лопаты, ядрит, переядрит, блин, между прочим, мирное время, и чего, советская власть, никаких ваххабитов вокруг, нацистов и прочее, и что, вот там вот так, а у вас? Что это за херня, блин? Где вышки, где пулеметы, где собаки, где колючая проволока, блин? Как туда же подойти нельзя? То есть, где эти склады у вас?
Ну, то есть, есть два самых труднодоступных объекта, вот у них вот там в Одесском этом их военном округе, это будет штаб и склад вооружения. Потому что ни туда, ни туда вы просто так не попадете. Их натурально нужно штурмовать при помощи военных средств.
Да.
То есть там нужно, чтобы, если рота, то хотя бы батальон, чтобы со всеми необходимыми ништяками туда подходил, с артиллерией, саперами, очень было бы неплохо,
да.
И так далее. Вот тогда, да, потому что то, что вы там с диким криком куда-то прибежали,
скалами,
это значит, что будет поднята тревога, и вам всем пиздец.
Да.
То есть вас начнут по-настоящему сильно стрелять, а учитывая, что это толпа, именно что толпа, в нее не промахнутся. Туда начнут кидать гранаты, например, которые в толпе производят прекрасный эффект.
Лупи из всего.
Вот, и все на этом закончится. Даже ведь Чекан сказал, что нам нужно оружие. Если толпа пойдет пешком и без оружия, ее по дороге переловят. Нет, никого не переловили.
Не переловили.
И они при помощи колов взяли штурмом склад вооружения.
Вот так у сценаристов и гражданина Урсулика. Ну, такое глубокое понимание жизни, воинской службы и всего остального.
В общем, всем надели теплую шляпу.
Да.
Всем нам надели теплую шляпу, как кроту
там. Как кроту, да. Спасибо,
Клим. Нравимся.
На сегодня все.